Глава четвертая. Письмо. «Неосмотрительно все это. Вот что я вам скажу», — промолвил лорд Кейтерхэм голосом мягким и печальным, в котором словно сквозило удовольствие подобранным им прилагательным. «Да, и в самом деле неосмотрительно. Я часто замечаю, что эти, так сказать, сделавшие себя люди на самом деле неосмотрительны. Весьма возможно, что именно поэтому им удается скопить такие крупные состояния». Он с печалью оглядел свои наследственные земли, во владении которыми снова вступил в тот день. Дочь его, леди Эйлин Брент, известная друзьям, в частности, и обществу в целом под прозвищем Бандл, расхохоталась. «Ну, ты-то крупное состояние никогда не скопишь», — сухим тоном отметила она, «хотя и неплохо подоил старого Кута за аренду нашего дома. И каков он из себя? Вполне презентабелен?»
«Из числа крупных мужчин», — промолвил лорд Кейтерхэм, чуть поежившись, «наделенных квадратной физиономией и седой шевелюрой. Могучий такой тип, так сказать, сильная личность. Ну, как если паровой каток превратить в человека».
«И утомительный, наверное», — посочувствовала отцу Бандл.
«Жутко скучный и полный всяких унылых добродетелей, трезвости и пунктуальности, например. Даже не знаю, кто из них хуже, сильные личности или искренние политики. Я лично предпочитаю веселых и бестолковых».
«Веселый и бестолковый не смог бы заплатить тебе ту цену, которую ты заломил за этот старый мавзолей», — напомнила ему Бандл.
Лорд Кейтерхэм поморщился. «Не надо пользоваться этим словом, Бандл. Мы отклонились от темы».
«Не знаю, почему ты так ужасно чувствителен в этом отношении», — проговорила Бандл. «В конце концов, должны же люди где-то умирать».
«Это совершенно не обязательно делать в моем доме», — заявил лорд Кейтерхэм.
«Не вижу этому причины. Люди только и делают, что умирают. Целая куча нудных и дряхлых прабабушек и прадедушек».
«Тут дело другое», — продолжил лорд Кейтерхэм. «Естественным образом я рассчитываю, что Бренты будут умирать в этом доме. Речь не о них. Но я против того, чтобы это делали здесь чужие нам люди. И в особенности возражаю против дознаний. Скоро они войдут в обычай. Это уже второе. Помнишь всю ту шумиху, которая поднялась здесь 4 года назад? И в которой, кстати, по моему мнению, виноват исключительно Джордж Ломакс». Примечание. Об этом рассказывается в романе Агаты Кристи «Тайна замка Чимнис». Конец примечания.
«А теперь ты винишь в этом несчастного старого прямолинейного тяжеловеса. Не сомневаюсь, что Кут столь же раздосадован, как и все остальные».
«Очень непредусмотрительно», — упрямо повторил лорд Кейтерхэм. «Людей, способных на подобные вещи, нельзя приглашать в свой дом. И что бы ты ни говорила, Бандл, дознания мне не нравятся. Не нравились и нравиться не будут».
«Но это не должно получиться таким, как прошлое», — умиротворяющим тоном проговорила Бандл. «То есть это было не убийство».
«Могло быть, если судить по шуму, который поднял этот тупоголовый инспектор. Он так и не забыл то дело, которое произошло 4 года назад. Наверное, решил, что всякая случившаяся здесь смерть непременно является результатом злого умысла, отягощенного серьезными политическими последствиями. Ты даже не представляешь себе, какой он устроил скандал. Тредвелл все рассказал мне. Проверил целую спальню на предмет отпечатков пальцев. И, конечно, обнаружил только отпечатки пальцев покойника. Дело яснее ясного, хотя остается вопрос, была ли смерть результатом самоубийства или случайности».
«Я свела знакомство с Джерри Уэйтом», — сказала Бандл. «Он был приятелем Билла. Джерри понравился бы тебе, отец. Вот уж кто действительно был очаровательно бестолковым».
«Я не способен симпатизировать человеку, явившемуся в мой дом, чтобы умереть в нем и тем самым досадить мне», — продолжал упрямиться лорд Кейтерхэм.
«Однако я не могу представить, кому могло понадобиться убивать его», — проговорила Бандл. «Сама мысль кажется мне абсурдной».
«Конечно, она абсурдна», — сказал лорд Кейтерхэм. Так сказал бы любой человек, за исключением этого осла, инспектора Реглана.
Думаю, поиски отпечатков пальцев придали ему лишнюю значимость в собственных глазах. Еще раз попыталась успокоить отца Бандл.
В любом случае, записали же они смерть по неосторожности. Разве не так? Уступил ей лорд Кейтерхэм.
Им необходимо было проявить какое-то сострадание к чувствам сестры.
«Значит, у него была сестра. Я не знал».
«Говорят, сводная сестра. Она была много младше его. Старый Уэйт бежал из дома с ее матерью. Он всегда любил подобные выходки. Ни одна женщина не привлекала его, если только она не принадлежала другому мужчине. Хорошо, что среди твоих скверных привычек нет именно этой», — проговорила Бандл.
«Я всегда вел весьма респектабельную, богобоязненную жизнь», — сказал лорд Кейтерхэм. «И учитывая, что я почти никому не делал зла, удивительно то, что меня никак не могут оставить в покое. Если б только...»
Он умолк, потому что Бандл вдруг покинула террасу.
«Макдональд!» — позвала она садовника четким и властным голосом.
Император приблизился. Нечто, способное показаться улыбкой или приветствием, попыталось пробиться на его лицо, однако подобающий садовнику недовольный вид все-таки победил.
«Ваша светлость», — проговорил Макдональд.
«Как поживаете?» — спросила Бандл.
«Не слишком, не слишком хорошо», — миледи произнес Макдональд.
«Я хотела поговорить с вами относительно лужайки для кеглей. Она невозможно заросла. Представьте к ней кого-нибудь, хорошо?»
Макдональд с сомнением покачал головой.
«Для этого придется забрать Уильяма с нижнего бордюра, миледи».
«К черту нижний бордюр!» — воскликнул Бандл. «Пускай начнет немедленно. И еще, Макдональд!»
«Да, миледи».
«И снимите немного винограда в дальней оранжерее. Я знаю, что снимать его еще не время, потому что нужное время никогда не наступает, но, тем не менее, хочу попробовать этот виноград. Понятно?»
Бандл вернулась в библиотеку.
«Прости, папа, мне нужно было перехватить Макдональда. Ты что-то говорил?»
«По правде сказать, да», — ответил лорд Кейтерхэм. «Но теперь это ничего не значит». «Что ты говорила Макдональду?»
«Пыталась излечить его от привычки видеть в себе Господа Всемогущего. Но это безнадежное занятие. Думаю, оба кута натерпелись от него. Макдональд ни в грош, ни даже в два гроша не поставит самый большой паровой каток из всех, что существовали на свете.
А что представляет из себя леди Кут?»
Лорд Кейтерхэм обдумал вопрос.
«Примерно такой я представляю себе миссис Сиденс», — проговорил он наконец. «Наверное, много играла в любительских театрах. Насколько я понимаю, вся эта история с часами изрядно расстроила ее».
«Что еще за история?»
«Тредвелл только что рассказал мне. Похоже, что гости решили устроить розыгрыш. Они накупили уйму будильников и спрятали их в комнате этого молодого Уэйда. И тут, конечно, казалось, что бедняга мертв, что сделало весь замысел достаточно мерзким».
Бандл кивнула.
«Тредвелл сообщил мне еще кое-что странное об этих часах», — продолжил лорд Кейтерхэм уже вполне благодушным тоном. «Получается, что после смерти бедного молодого человека кто-то собрал все часы и выстроил их рядком на каминной доске».
«Почему, собственно, нет?» — предположила Бандл.
«Я и сам так считаю», — проговорил лорд Кейтерхэм. «Но поступок этот наделал шуму. Понимаешь ли, никто не признался в том, что сделал его. Опросили всех слуг, и все они, как один, поклялись, что даже не прикасались к этим отвратительным предметам. Словом, получилась прямо какая-то тайна. А потом коронер задавал вопросы на дознании. А тебе известно, как трудно донести что-либо до людей этого класса?»
«Почти невозможно», — согласилась Бандл.
«Конечно», — продолжил лорд Кейтерхэм, — «впоследствии очень трудно понять суть дела. Я так и не уловил смысла в половине того, что рассказал мне Тредвелл. Кстати, Бандл, этот тип умер в твоей комнате».
Девушка скривилась.
«Зачем этому человеку понадобилось умирать в моей комнате?» — спросила она с некоторым негодованием.
«Вот видишь, именно об этом я и говорю», — триумфально воскликнул лорд Кейтерхэм. «Как это все не предусмотрительно? В наши дни о предусмотрительности совсем забыли».
«Впрочем, это мне безразлично», — мужественно проговорила Бандл. «Какая мне разница?»
«А меня смутило бы», — проговорил ее отец. «И даже очень смутило. Мне снилось бы всякое, сама знаешь, призрачные руки, звон цепей».
«Да ну тебя!» — ответила Бандл. «Внучатая тетка Луиза умерла как раз на твоей постели, и я что-то не помню, чтоб ты просыпался, увидев над собой ее призрак».
«Знаешь, иногда вижу...» Лорд Кейтерхэм поежился, особенно после омара на ужин.
«Ну, слава богу, я не суеверна», — бодро объявила Бандл.
Однако вечером, сидя перед камином в своей спальне, худенькая, в пижаме, она обнаружила, что мысли ее то и дело обращаются к этому приветливому молодому бездельнику, Джерри Уэйту. Невозможно было поверить в то, что он, столь полный радости бытия, совершил преднамеренное самоубийство. Нет, ответ здесь должен быть другим. Джерри принял снотворное по чистой случайности в чрезмерной дозе. Такое было возможно. Ей в голову не могло прийти, что Уэйт мог оказаться чрезмерно обремененным какими бы то ни было интеллектуальными соображениями. Взгляд Бандл обратился к каминной доске, и она принялась раздумывать над историей с часами. Ее служанка была переполнена подробностями, полученными от второй служанки, и она поведала Бандл подробность, которую Тредвелл, очевидно, счел недостойной слуха лорда Кейтерхэма, однако пробудившую любопытство в душе его дочери. Семь будильников аккуратно выстроились на каминной доске. Сочтенный лишним восьмой нашелся на лужайке у дома, куда его, очевидно, выбросили из окна. Бандл задумалась над целью этого поступка, казавшегося ей необычайно бессмысленным. Она могла представить себе, что одна из служанок вдруг решила навести некий порядок среди часов, однако потом, испугавшись начавшихся расспросов, стала отрицать это. Но, конечно же, ни одна служанка не стала бы выбрасывать часы из окна в сад. Быть может, это сделал сам Джерри Уэйт, когда первый громкий звонок разбудил его. Но нет, и это оказывалось невозможным. Бандл вспомнила, что смерть последовала в ранние часы утра, а перед этим он уже достаточно долго находился в коматозном состоянии. Бандл нахмурилась. Эта история с часами действительно выглядела любопытно. Придется связаться с Биллом Эверсли. Она знала, что Билл присутствовал в доме во время трагедии. Думать значит действовать. Таков был ее обычай. Бандл встала и подошла к письменному столу, инкрустированному с откатывающейся назад крышкой. Затем села, придвинула к себе листок бумаги и написала. «Дорогой Билл!» На этом она остановилась, чтобы выдвинуть нижнюю часть стола. Как это часто случалось, дерево заело в пазах на половине пути. Бандл нетерпеливо потянула, однако ящик не сдвинулся с места. Она вспомнила, что в предыдущем случае в паз забился какой-то конверт, мешавший движению, взяла в руку тонкий нож для бумаг и просунула его в узкую щель. Ей повезло, наружу показался белый уголок. Бандл ухватилась за него и потянула. В ее руке оказался первый, чуть мятый лист бумаги. Внимание ее сразу привлекла дата, крупная и заметная, так и рвущаяся с бумаги. Сентябрь 21.
«21 сентября», — неторопливо проговорила Бандл. «Но это же...»
Она остановилась. Действительно, сомневаться не приходилось. Джерри Уэйда нашли мертвым утром 22 числа. Тогда получалось, что это письмо он написал в тот самый предшествовавший трагедии вечер. Бандл разгладил листок и принялась читать. Письмо оказалось незаконченным.
«Моя дорогая Лорен, я вернусь в среду. Чувствую себя чертовски хорошо и во всем доволен собой. Будет такой радостью увидеть тебя. И, пожалуйста, забудь то, что я говорил тебе о деле семи циферблатов. Я полагал, что оно в той или иной степени окажется шуткой, однако оно не шутка. Что угодно, только не шутка. Жаль, что я вообще рассказал тебе о нем. Подобные дела не для таких девочек, как ты. Так что забудь о нем, ладно?»
Я хотел сказать тебе что-то еще, однако меня так клонит в сон. Глаза закрываются сами собой. Кстати, о твоем жулике. Думаю, на этом письмо закончилось.
Бандл нахмурилась. 7 циферблатов.
Где же это? Должно быть, в каком-нибудь трущобном районе Лондона, подумала она. Слова 7 циферблатов напоминали и о чем-то еще, но о чем именно она в данный момент не могла сообразить.
Внимание ее сосредоточилось на двух фразах. «Чувствую себя чертовски хорошо» и «меня так клонит в сон, глаза закрываются сами собой».
Фразы эти не укладывались в ее голову. Они не укладывались ни во что, ибо были написаны в ту самую ночь, когда Джерри Уэйт принял такую дозу хлоралгидрата, которой ему хватило на то, чтобы никогда больше не проснуться. И если он писал правду в своем письме, зачем ему было принимать эту дозу?
Бандл покачала головой, огляделась по сторонам и чуть поежилась.
Что если Джерри Уэйт в данный момент смотрит на нее? Ведь он умер в этой самой комнате.
Она замерла без движения. Полнейшую тишину нарушали своим тиканьем только ее собственные золотые часики. И звук этот казался неестественно громким и многозначительным.
Бандл посмотрела в сторону каминной доски. Яркая картина предстала перед ее умственным взором. На ее постели лежал мертвый мужчина, а на каминной доске тикали 7 будильников. Оглушительно, зловеще. Тикали.